свободы, что происходит.
И народом Украины.
Статус Крыма и Донбасса определят украинцы. Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Россией на фоне непрекращающихся боев. Путин прижат к стене. Президент США утверждает, Кремль недооценил силу сопротивления Украины и готовится применить химическое оружие. И новый приговор Алексею Навальному.
Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 22 марта, расскажу сейчас более подробно. Я, Мумин Шакиров, всем здравствуйте. 9 лет колонии строгого режима. Таков новый приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Суд признал его виновным в мошенничестве. По версии обвинения, Навальный присвоил себе и потратил на личные нужды деньги, пожертвованные его структурам, среди которых фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы. Прокурор просил приговорить политика к 13 годам тюрьмы. Кроме этого, Навального признали виновным в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана. Два обвинения были объединены в одно дело. Сам Навальный вину не признает и заявляет, вменяя ему преступление, это обычная деятельность политика. Приговор по делу Ефраше, по которому Навальный отбывает наказание сейчас, ЕСПЧ признал неправосудным и призвал немедленно освободить политика. В своей речи Навальный неоднократно призывал россиян выходить на митинги против войны с Украиной. По словам адвоката, об этом же оппозиционер говорил и в своем последнем слове. Только личная встреча с Владимиром Путиным поможет понять условия России, на которых она готова закончить войну с Украиной. Так утверждает президент Украины Владимир Зеленский.
Я считаю, без моей встречи с президентом Российской Федерации, в любом формате, еще раз это повторю, без этой встречи вы не поймете, на что реально они готовы, чтобы прекратить войну, и на что они готовы, если мы не пойдем на тот или иной компромисс.
Вместе с тем Владимир Зеленский также считает, на первой встрече с Владимиром Путиным нельзя будет решить вопрос о статусе аннексированного Москвой Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Кремль на переговорах с Украиной настаивает на признании Крыма российским, а так называемые ДНР и ЛНР независимыми. По словам Зеленского, он готов обсуждать статус Крыма и Донбасса с российским президентом, но непосредственно на встрече решение принято не будет. Эти вопросы должны решать граждане Украины на референдуме, считает Зеленский. Напомню, Россия начала вооруженное вторжение в соседнюю страну 24 февраля по приказу Путина. Переговоры о прекращении огня между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Россия может совершить против США кибератаку, а против Украины применить химическое и биологическое оружие. Об этом президент США Джо Байден сказал на встрече с представителями бизнеса. По мнению Байдена, Владимир Путин недооценил единство западного мира и силу сопротивления Украины. Отсутствие решительных успехов российской армии загнали его в угол, и потому он может прибегнуть к более агрессивной тактике.
Его прижали к стене, и теперь он делает новое заявление под ложным флагом. Он утверждает, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, что просто неправда, я вам гарантирую. Он также предполагает, что у Украины есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что он сам рассматривает возможность применения и того, и другого. Он уже применял химическое оружие в прошлом. И нам следует быть осторожными в отношении того, что может случиться. Он знает, что будут серьезные последствия из-за единого фронта НАТО. Но я хочу сказать, что это реально.
Заявление Вашингтона о якобы имеющихся у России планах применить на Украине химическое и биологическое оружие – это злонамеренные инсинуации. Москва не располагает этими видами оружия, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков. У нас ни того, ни другого нет. То, что американцы говорят, это злонамеренные инсинуации. Мы их слышим постоянно, и мы на них даем уже долгое время исчерпывающие ответы. Дело в том, что США не привыкли, не приучены слушать кого-то не было – кроме себя, сказал он. На встрече с руководителями крупного бизнеса Джо Байден также призвал их наращивать потенциал своих компаний для противодействия потенциальным кибератакам со стороны России. Участники встречи заявили о готовности, цитирую, продолжать принимать меры к тому, чтобы президент России Владимир Путин нес тяжелые издержки в целях ослабления российской военной машины и поддержки украинского народа. Ранее Белый дом дал понять, что намерен активизировать санкционный нажим на Россию в связи с нынешней ситуацией в Украине. Под Харьковом погибли несколько высокопоставленных офицеров СОБРа. Об этом сообщает «Медиазона». Издание проанализировало сообщения в соцсетях и СМИ, а также поговорило с источниками. В городе Владимир на днях прошли похороны четверых офицеров местного отряда СОБР, троих подполковников и одного полковника. Местные СМИ написали об этом, но позже отредактировали статьи, убрав фамилии. 5 марта в украинских телеграм-каналах опубликовали видео разбитой российской колонны, предположительно автозаков, которые использует Росгвардия. В кузовах разбитых грузовиков и на земле около них видны полицейские щиты и шлемы. Сотрудники местной полиции, пишет «Медиазона», на кадрах узнали машины владимирского ОМОНа. По словам источника издания, погибли в полном составе все, кто поехал. Это не первые сообщения о гибели высокопоставленных российских военных. Украинская сторона сообщает о минимум 6 генералах, среди которых капитан первого ранга офицер ВМФ Андрей Палий, генерал-майор Виталий Герасимов и Андрей Колесников. Российская сторона подтвердила гибель только одного генерала Андрея Суховецкого. Полную сводку потерь Минобороны России не публикует. О погибших ведомство отчиталось лишь один раз 2 марта, когда заявило о 498 убитых военных. Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах. Их готовы обменять на солдат российской армии, сообщила в эфире RT уполномоченные по правам человека в России. Татьяна Москалькова рассказала, каждый пленный собственноручно заполняет специальную карточку. Так можно убедиться, 100 человек действительно живы. Далее сведения уходят в Красный Крест. Первый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся на прошлой неделе. Тогда несколько российских солдат обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Он говорил, что в плену его не били и не пытали, но давили психологически. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что в украинском плену, по официальным данным, находится 562 россиянина. При этом Владимир Зеленский говорил, что пленных в два раза больше. Верещук допускает, что оценка Зеленского может быть близка к истине, так как официальные данные в условиях военного времени могут быть неточными. Украинские власти говорят, что среди пленных россиян есть солдаты-срочники. Их участие в боевых действиях на территории Украины Москва отвергала, но затем была вынуждена признать Минобороны. Россия заявила, что виновные в отправке срочников в зону боевых действий понесут наказание. Суд в Москве признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram. Мессенджер WhatsApp запрещать не стали. Он по-прежнему будет доступен для россиян. Как утверждал на заседании суда представитель ФСБ, цитата, «деятельность организации направлена против России и ее вооруженных сил. Речь идет о новых правилах модерации контента Meta», который позволяет украинским пользователям язык ненависти в отношении российских военных. В корпорации заявляли, что это исключение. Правила не распространяются на всех россиян, а также на конкретных лиц. Допустимы лишь обезличенные высказывания. Пользователи смогут обходить блокировки через VPN. Представитель Генпрокуратуры на заседании суда отметил, российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram не в целях экстремизма к ответственности привлекать не будут. Впрочем, правозащитники предупреждают, заявление прокурора – это не гарантия безопасности, и российские власти могут счесть экстремизмом использование символики соцсетей или же покупку рекламы. 145 активов российских чиновников и олигархов на общую сумму 17,5 миллиардов долларов нашли журналисты и расследователи в Европе. Об этом пишет Центр исследования коррупции и организованной преступности. Проект «Трекер санкционных активов» был запущен 21 марта. Как сказано на сайте проекта, это самая полная из когда-либо опубликованных баз данных о зарубежных активах российских олигархов, чиновников и пропагандистов, попавших под санкции. Журналисты журналисты обнаружили виллу в Тоскане, которая, по их данным, до 2017 года принадлежала сыну бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова Евгению. У бизнесмена Олега Дерипаски нашли виллу и коммерческую недвижимость на Кипре и офисную башню в Люксембурге. Дерипаска, по данным проекта, также владеет 3 виллами на Сардинии. Неизвестную ранее недвижимость нашли у родственников другого российского миллиардера Алишера Усманова. Журналисты утверждают, его племянникам принадлежат особняки в Лондоне, а сестре – дома и земельные участки в Хорватии. Расследователи также нашли компании, которые могли совершать инвестиции на сумму свыше миллиарда долларов в интересах российского олигарха Романа Абрамовича. В материале сообщается, что у бывшей жены Абрамовича и их детей 5 особняков в Европе. В Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», которая предположительно принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС, сообщает агентство Рейтер. Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Если финские власти подтвердят, что яхты принадлежат россиянам, находящимся под санкциями ЕС из-за войны в Украине, будет поставлен вопрос о заморозке имущества. Также, по информации Рейтер, в Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», которая предположительно принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС. С начала вторжения по всему миру задержаны десятки яхт, явно или косвенно принадлежащих российским олигархам. Помимо яхт, арест распространяется на особняки, квартиры и другое имущество лиц, которых связывают с Владимиром Путиным. Накануне соратники оппозиционного политика Алексея Навального выпустили расследование о 140-метровой яхте «Шахерезада», связав ее с самим президентом России. Истинный владелец судна неизвестен. Однако среди членов экипажа присутствуют сотрудники Федеральной службы охраны, утверждает команда оппозиционера, ссылаясь на список членов экипажа.
Открываем наш список. Сразу после капитана идет chief officer, старший помощник капитана, второй человек на судне. Его зовут Сергей Гришин, и в телефонных книжках он записан как Сергей Г. ФСО.
Далее. Боцман Анатолий Фуртель. Согласно утекшим базам, он зарегистрирован по адресу Сочи, улица Фурманова, дом 10. Давайте запомним этот адрес, он нам еще встретится. Там находится служба охраны на Кавказе Федеральной службы охраны Российской Федерации. То есть то подразделение ФСО, которое обеспечивает Путину жизнь в резиденции Бочаров-Ручей.
Мой собеседник, предприниматель из Лондона Евгений Чичваркин, который уже много лет оппонирует режиму Путина и помогает российским оппозиционерам, в первую очередь Алексею Навальному, которого суд сегодня приговорил к 9 годам строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, скажите, пожалуйста, имеет ли значение, сколько лет дали Алексею Навальному?
Все, что больше, чем год или два, не имеет значения абсолютно, потому что есть серьезные предпосылки, что если Европа выдержит хотя бы сегодняшние, то, что она должна ввести сегодня санкции, если это Европа выдержит и сделает, то режим сменится раньше. Потому что под таким давлением со стороны, с экономическим давлением и таким полным нежеланием, и я утверждаю это, полным нежеланием россиян эту войну поддерживать, у этого режима нет достаточного количества сторонников. Может ли он держаться какое-то время, как белорусский режим, где 10% церберов контролирует 90% недовольного населения? Нет. Потому что у белорусского режима есть помощник в виде Путина. Я еще раз хочу, пользуясь случаем, что нас слышат, надеюсь, многие жители Украины, сказать, это не война русских, это не война России, это война Путина против цивилизации. Жертвой стала Украина, так как она казалась ему, вы казались ему легкой жертвой, легкой добычей, потому что он живет в своем сумасшедшем мире параноида. Русским эта война не нужна. Я русский, мне эта война не нужна. Ни одному из людей, которых я знаю, а я знаю людей, которые истинно любят Путина, у которых Путин на аватарке. И они говорят, это самая большая его ошибка. А у них еще нет стадии принятия. Они говорят, нам эта война не нужна.
Евгений, скажите, мы с вами много раз беседовали на эту тему, и у Путина очень много поклонников в Лондоне. На ваш взгляд, вот эта история, эта трагедия, эта война...
Резко сократилась.
Резко сократилось, да?
Сейчас.
Но они переобулись на ходу или что произошло?
Вы знаете, ну вот видели там интервью с Чулпан Хаматовой, да? Она, ну вот осознание у всех происходит в разное время, да? В свое время у нее оно до сих пор полностью не произошло. Люди в депрессии, кто бухает, кто на антидепрессантах, кто пытается там, не знаю, осознать, кто затихарился и читает новости до 3 часов утра, и потом с 5 утра, а потом с 6 утра и ревет всю ночь. Очень-очень по-разному. В основном все, что мы испытываем, это чудовищный стыд, потому что с именем нашей нации, нашей страны совершается самое чудовищное преступление за последние, ну, наверное, с момента Балканской войны, а может быть и хуже, чем то, что было в Балканскую войну. С момента Второй мировой, наверное.
Евгений, еще совсем недавно вы были противником жестких санкций в отношении предпринимателей из первой двадцатки Forbes, близких к Кремлю и Владимиру Путину. Сегодня Запад практически их разоряет, как того хотел Алексей Навальный. Вы изменили к этому процессу свое отношение?
Там очень разные люди. Есть люди, которые сделали эти деньги вопреки Путину, а есть благодаря Путину. А те люди, которые сделали эти деньги благодаря Путину, которые являлись кошельками, да, я, наверное, здесь согласен. Нужно эти деньги, яхты, самолеты, все отбирать. Но это нельзя делать без разбора. Например, у меня, опять-таки, это мое мнение, меня никто не уполномачивал, и я выражаю, ни с кем не общался по этому поводу, это мои личные ощущения. Но уроженец Львова Михаил Маратович Фридман был бы гораздо более полезен для Украины, если бы у него был доступ точно спокойно до всех своих денег сейчас.
Рано или поздно война закончится. Что будет с замороженными деньгами олигархов? Конфискация в пользу восстановления Украины или это будет битва адвокатов за каждый цент?
Это будет и то, и то. Битва адвокатов за каждый цент и конфискация. То есть мы, как антивоенный комитет, выступаем за то, чтобы все конфискованные деньги пошли на восстановление Украины. Мы, русские, там нет ни одного украинца в этом комитете, мы все русские за то, чтобы это все шло на восстановление страны, которая, прикрываясь нашим флагом, за который мы там в 90-е рисковали, в 90-м, в 89-м и в 91-м рисковали, прикрываясь этим триколором, который для нас означал свобода и торговля, вот, прикрываясь этим флагом, совершается самое большое военное преступление за, опять-таки, видимо, со Второй мировой войны, и очень сложно говорить. Стыд и злость просто меня абсолютно переполняют.
Может ли сбунтоваться экономический блок в российском правительстве, на ваш взгляд?
Овощи не могут бунтовать. Бешеный огурец может гнить, и тогда из него вырываются семечки, он так размножается. Это максимальный бунт, который может быть. Овощи не бунтуют, они гниют.
Как вы думаете, западным журналистам и фискальным органам удастся найти личные деньги Путина? Или это задача невыполнимая? Понятно, что он не открывал счета на свое имя.
Они не открыты на его имя, но здесь точно у него есть люди, которые держат как бы его доли. И какое-то время было Западу окей на это закрывать глаза, сейчас больше не окей. Нет никаких сомнений, что вчерашнее яхта, которую нашли соратники и сотрудники Навального, его отдел расследований, Мария Певчих и Албуров, это яхта Путина. Нет никаких сомнений. Нет. Ее нужно продавать с молотка, и деньги пойдут на восстановление Харькова и Мариуполя, и на психологов детям, оставшимся без родителей, и еще на много чего в Украине.
Эксперты считают, что главные удары уже нанесены. Это заморозка более 300 миллиардов долларов Центробанка России, заморозка личного состояния отдельных миллиардеров и плюс запрет на полеты в Европу и Америку всех российских авиакомпаний. Все остальное это уже приправа...
этим экспертам.
Простите, я завершу вопрос. Это приправа к основному блюду. Вы согласны?
Нет, плюньте в лицо этим экспертам. Самое основное, нет санкций против Сбербанка. Нет санкций против Газпромбанка. Нет санкций против первого Северного потока 1. По нему идет газ, и деньги приходят. Не работает SWIFT. Все, что они там наобещали, это все оказалось абсолютным враньем и вбросом для прессы. Основных санкций против российской экономики, самых сильных, которые вот, перекрывают деньги в прямой в карман Путина, к сожалению, еще не произошли. Может быть, их примут, но я не знаю, сколько еще должно детей погибнуть и городов должно быть снесено с лица земли, чтобы в Европе осознали, что это война против нас, против всех, против цивилизации. Это не против Украины, это не внутреннее дело бывшего СССР. Я надеюсь, что эти санкции будут приняты. Путин получает каждый день почти миллиард долларов ежедневно из Европы, и это все абсолютно нормально работает. Вот такие двойные стандарты, вот такое предательство.
Евгений, скажите, мы каждый день видим картинку, как убивают в промышленных масштабах людей российские крылатые ракеты и разные другие средства уничтожения живого. Скажите, Запад готов отключить газ и нефть и затянуть пейзаж во имя своего будущего? Или такой час еще не настал, и это не рассматривается?
Вот. Сегодня там 2:30 22 марта, и ответ, к сожалению, нет. Не готов. Вот не готов. Хотят дальше получать нефть и газ. И никель хотят получать.
Я понял. Понятно, что аресты яхты личных состояний миллиардеров, уход зарубежных компаний из России, колоссальные потери в живой силе российской армии, все это не остановит Путина. Что все-таки может его остановить?
Поддержка армии немедленная. Я везде призываю поддержать армию современным вооружением и вступлением НАТО в войну немедленным.
А может ли экономическая ситуация повлиять на поведение Путина? Мы видим, что количество санкций увеличивается, и люди уже на себе определенная часть чувствует.
Может. Может, но не сразу. Вы понимаете, ну, санкции против долга, ну, там есть долг, на сколько лет, на 15 растянут. Ну да, через 3-4 года это будет очень существенно влиять на экономику. Нужно будет допечатывать рубли против пустоты, чтобы скупать эту валюту. Да, какие-то санкции, ну вот там Рено или Пежо, кто из них при поддержке правительства Макрона сейчас заново запускает завод в России, не уходит никуда. Опять-таки, ну, какие-то там набор там, еды или телефонов или еще чего-то. Там у еды одни циклы, там какой-то еды типа сахара или гречки. Понятно, что там на складах до конца года спокойно по старой цене. И по сахару при всей истерике он в долларовом эквиваленте даже снизился 5% или 6% по цене. Вот. То, что люди устроили панику и истерику, вспомнив 90-е, 91-е, генетическая память голода, она работает. У всех. Да, но после этой истерики магазины-то они не опустеют, это не прожрут в секунду. То, что новое по новым деньгам и по новым костам, оно будет приходить там в мае, в июне и так далее. То, что не будет техники, будет контрабанда, будет куда-то ездить, будут эти рынки дальше. Это же все было в 90-х, в конце 80-х, начале 90-х. Так можно, как Северная Корея, жить бесконечно, вы понимаете? Нельзя будет проиграть войну. Вот здесь этого ему не простят. Скажут, а почему были эти жертвы? А где вот ты вот восстанавливал земли русские? Где это все? Вот. А у нас в истории не было так, чтобы великий князь или княгиня, или император, или царь проиграли войну и остались у власти. Во всяком случае, без революции еще ни разу, без бунта ни разу не обходилось. Вот, поэтому нужно помочь Путину проиграть эту войну как можно быстрее, а для этого нужно современное вооружение и фронтальная помощь всех западных стран. Нет сомнений, что там Канада и Британия, и Нидерланды, они готовы идти воевать, а остальные абсолютно не готовы.
Но вы, Евгений, вы неоднократно в разных интервью говорите, что НАТО должно вступить в эту войну. Но у Путина есть ядерное вооружение, есть ядерная бомба.
Ну, это будет его приблизительно последние 20 минут правления. Он может это использовать дальше. Я думаю, что это уже будет серьезный риск для всего мира. И дальше это, ну, с ним будут разбираться уже гораздо быстрее и жестче. Может ли использовать? Ну да, обезумевший в конец запуганный человек, наверное, может сделать еще более суицидальную вещь, чем он сделал. Но он настолько боится за свою жизнь, что я все еще думаю, что он этого не сделает. Я все еще думаю, что Запад простит пол Украины, как ему простили Крым с Донбассом, и потихоньку разрулит все санкции, он дальше будет своей суверенной демократией править до второго пришествия.
Вот некоторые, опять же, наблюдатели, эксперты говорят, что Запад не вмешивался в эту ситуацию, думал, что Украина не выдержит. Но увидев, как украинцы героически сражаются и не дали возможность Путину и войскам российским в течение 72 часов захватить Киев и другие крупные города, это потрясло Запад, и после этого они начали поставлять сверхточное оружие и так далее. Вы согласны с этим, что на первом этапе Украину хотели сдать?
Абсолютно хотели сдать, и на второй неделе еще Макрон хотел сдать. Но они абсолютные предатели. Им интересует, опять-таки, очень много зависит от интересов их избирателей и от того, как и о чем пишет пресса. Пресса влияет на избирателей, избиратели влияют на политиков. Вот. Чем больше алармирует пресса, тем быстрее и более жестче они вынуждены двигаться. Вот, к сожалению, это действует так. Пресса, понятно, что она алармирует, потому что любой нормальный здравомыслящий человек просто не может видеть эти кадры. Он не может видеть вот эти лица детей, эти выставленные коляски во Львове. Это ни одна нормальная психика просто не может выдержать. И пресса давит на избирателей, избиратели давят на политиков. Вот, должно быть в обществе компромисс, что как несколько лет будет рецессия, потому что от российской экономики много по факту зависит.
Евгений, что вы думаете про план Маршалла для Украины? Откуда возьмутся эти деньги?
Ну, будут собирать всем миром, с одной стороны. С другой стороны, если, вот насколько я знаю, несколько дней назад Зеленский, несмотря на сопротивление, подписал закон о дерегулировании таможни, и если я все правильно понял, что после войны будет заезжать все только с уплаты НДС, и никаких не будет ни пошлин, ни дополнительных регулирований, ни будут приняты европейские сертификаты и прочее, на таможне не будет этих черных сборов, как это было раньше, в черную кассу, то восстановить все можно будет гораздо быстрее. Все зависит от законов. Если будут приняты либертарианские законы, очень свободные, то огромное количество инвесторов просто ринется, которые так ждали, для которых Украина была и так уже 30 лет крайним Рим, которые только ждали, когда будет возможность заработать. Потому что возможности огромные у страны, рабочая сила, все еще там labor cost, все небольшой, к сожалению, будет еще ниже после войны. Климат хороший. Одна была проблема – обезумевший дед с бомбой, который взял в заложники нашу страну. Наша страна, наши люди сейчас находятся в заложниках. И это самый большой был риск. Я очень надеюсь, что этого риска скоро не будет.
Евгений, спасибо вам за общение. Моим гостем был предприниматель из Лондона Евгений Чичваркин. На этом мы заканчиваем программу «Новости свободы. Что происходит?». Мы продолжаем следить за текущими новостями. Я Мумин Шакиров. До встречи!